Придерживая открытую дверь левой рукой, я вставил в гнездо зажигания микрокарту Гладстон. Взвизгнув, включился стартер, а я зажмурился и принялся молить всех богов, чтобы аккумуляторы оказались заряженными. Кулаки уже молотили по загаженному голубями перспексу у самого лица, и кто-то рвал дверцу, вопреки моим отчаянным усилиям удержать ее. Крики толпы внизу слились в сплошной гул, напоминающий рокот океанского прибоя, тогда как вопли добравшихся до крыши можно было уподобить визгливым вскрикам гигантских чаек. В блок-схеме подъема наконец-то сработало реле, ускорители обдали окружавших машину людей пылью и голубиным пометом, и я, схватив рукоять управления и двинув ее назад и вправо, почувствовал, как старина-турист поднялся, закачался, нырнул вниз и снова поднялся. Отметив краем сознания, что сигнализатор на приборной доске тревожно пищит, а на открытой дверце кто-то повис, я заложил вираж над площадью и посмотрел вниз. Толпа бросилась в рассыпную, а вестник Шрайка Рейнольдс шустро нырнул за парапет фонтана. Невольно усмехнувшись, я выровнял машину и начал набирать высоту. Мой пассажир вопил благим матом и не отпускал дверцу, но через пару секунд она отломилась, так что результат получился тот же самый. Я успел заметить, что пассажиркой была толстуха. Вместе с дверцей она рухнула в воду с 8-метровой высоты, обдав брызгами Рейнольдса и тех, кто был рядом. Я поднял электромобиль выше, и бедняга жалобно застонал. То был ответ ускорителей с черного рынка на мое безрассудное решение. Сердитые окрики местных регулировщиков движения присоединились к хору аварийной сигнализации. ТМП споткнулся, подчинившись указаниям полиции, но я опять пустил в дело микрокарту Гладстон и радостно кивнул, когда машина вновь стала слушаться моих команд. Я двинулся над старейшей частью города, держась поближе к крышам и обходя шпили и часовые башни, чтобы лишний раз не попасть в поле зрения полицейского радара. В обычные дни полицейские на ранцевых антигравитаторах и скиммерах-метлах уже перехватили бы нарушающие все правила ТМП, но, судя по толпам на улицах и давке возле государственных терминексов, сегодня им было не до меня. Виккин, между тем, предупреждал, что время его пребывания в воздухе исчисляется секундами. Правый ускоритель заглох, вызвав сильный крен, поэтому я, недолго думая, бросил свою колымагу вниз, к небольшому пятачку между каналом и невысоким закопченным зданием. От площади, где Рейнольдс распалял толпу, меня отделяло уже 10 километров, и я решил, что теперь мне опасаться нечего. Впрочем, другого выбора у меня не было. Искры летели во все стороны, металл рвался, как бумага, куски обшивки и обтекателя кувыркались за ними следом, но, как это ни странно, приземление прошло гладко. Плюхнувшись в 2 метрах от стены, выходящей на канал, я выпрыгнул из Виккина и пошел прочь с самым беспечным видом, какой только мог изобразить. Улицы по-прежнему были во власти толпы, правда, еще не превратившейся здесь в полчище бесноватых, а каналы забиты лодками и судами, поэтому я укрылся в ближайшем государственном учреждении, где размещались музей, библиотека и архив. Здание понравилось мне с первого взгляда. Вернее, с первого нюха, ибо здесь хранились 1000 печатных книг, в том числе и очень старые. А что может быть лучше запаха старых книг? Я бродил между полками, изучая названия и соображая, могут ли здесь оказаться труды Салмада Брюи, когда ко мне подошел невысокий старичок в старомодном костюме из шерсти с фибропластом. «Сэр», — дружелюбно и почтительно произнес он, «давненько вы не радовали нас своим посещением». Я кивнул в полной уверенности, что никогда раньше не встречался с ним. 3 года, не правда ли? По меньшей мере 3 года. Боже, как летит время!» Голос старика был чуть громче шепота. Так говорят люди, полжизни проведшие в библиотеке. И прерывался от волнения. «Несомненно, вы захотите пройти прямо к коллекции». Он отступил в сторону, чтобы пропустить меня. «Да», — сказал я, слегка поклонившись, — «но только после вас». Маленький человечек, я был почти уверен, что это архивариус, с видимым удовольствием двинулся по коридору. Мы шли через наполненные книгами комнаты, а он тем временем безумолку рассказывал о новых поступлениях, последних находках и визитах ученых со всей сети. Многоярусные сводчатые залы, узкие коридоры, отделанные красным деревом, кабинеты, где звуки наших шагов отражались эхом от стеллажей во всю стену. И везде книги, 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 и ни единого человеческого лица. Мы прошли по израсовому балкончику с чугунной оградой, нависшему над глубоким колодцем, в котором темно-синие силовые поля защищали от капризов атмосферы свитки, пергаменты, рассыпающиеся карты, рукописи с цветными миниатюрами и древние комиксы. Наконец архивариус открыл низкую дверь, которая была толще обычного люка в воздушном шлюзе, и мы оказались в маленькой комнате без окон, где толстые портьеры полускрывали ниши, уставленные древними томами. На персидском ковре, сотканном еще до хиджры, стояло кожаное кресло, а в стеклянном вакуумном шкафу лежали обрывки пергамента.
«Скоро ли будет закончена ваша работа, сэр?» — спросил человечек.
«Что?» — я отвернулся от шкафа. «О, нет». Архивариус потер кулачком подбородок.
«Простите за неуместное замечание, сэр, но ваше молчание — огромная потеря для науки. Даже по нашим редким беседам за эти годы нельзя было не заметить, что вы один из крупнейших, если не самый крупный специалист по китсу во всей сети».
Он вздохнул и попятился.
«Извините меня».
Я уставился на него. «Не за что», — пробормотал я, внезапно догадавшись, за кого он меня принял и что привело сюда когда-то моего двойника.
«Оставить вас, сэр?»
«Да, если можно». Архивариус с легким поклоном вышел из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь. Единственным источником света здесь были три лампы, утопленные в потолке. И этот матовый ровный свет, идеальное освещение для чтения, напомнил мне церковный полумрак. Тишину нарушали лишь удалявшиеся шаги старого архивариуса. Я подошел к шкафу и коснулся створок, стараясь не испачкать стекло. Очевидно, Джонни, первый кибрид Китса, провел здесь многие часы своей недолгой жизни в сети. Теперь я вспомнил, что Ламия Брон упоминала некую библиотеку на возрождении Вектор. Ее клиент и любовник бывал здесь, когда она начала расследовать обстоятельства его смерти. Позже, после того, как он был убит по-настоящему, и от него осталась только личность в петле Шрюна, она сама побывала в библиотеке. Она рассказала другим паломникам о двух стихотворениях, к которым первый кибрид обращался ежедневно, упрямо силясь понять причины своего воскрешения и смерти. Подлинные рукописи этих стихотворений как раз и находились в шкафу. Одно из них, начинавшееся словами «не стало дня и радости не стало», на мой взгляд, было довольно слащавым. Другое получилось удачнее, хотя и оно не избежало романтической болезненности, свойственной той болезненно-романтической эпохе. Одно воспоминание о руке, так устремленной к пылкому пожатию, когда она застынет навсегда в молчании мертвом ледяной могилы, раскаянием твоим наполнит сны. Но не воскреснет трепет быстрой крови в погибшей жизни. Вот она, смотри, протянутая к тебе.
Китс, перевод Сухарева, смотри, Дэн Симмонс, Гиперион.
Я смотрел на пергамент, нагнувшись к стеклу так близко, что оно запотело от моего дыхания. Ламия Брон восприняла послание от своего мертвого любовника, отца ее будущего ребенка, как адресованное лично ей. Но это не было ни посланием Ламии, ни даже принадлежащим тому давнишнему веку плачем по Фанни Брон, единственной и самой милой грезе моего сердца. Я смотрел на выцветшие строки, на тщательно выведенные буквы, пришедшие из далекого времени, из почти что другого языка, не ставшие от этого чужими и непонятными, и вспоминал, что написал их в декабре 1819 года на полях только что начатой сатирической поэмы «Колпак с бубенцами». Ужасная чушь, которую я, к счастью, забросил, вдосталь натешившись ею. Фрагмент воспоминаний о руке был из числа тех поэтических ритмов, что долго кружатся в голове, как расчлененный аккорд, побуждая записать их для глаз, на бумаге. Он, в свою очередь, был эхом более ранней неудачной строки, 18-й, по-моему, во второй моей попытке рассказать историю падения солнечного Гипериона. Припоминаю, что первый вариант, тот, который без сомнения печатается во всех случаях, когда мои литературные кости выставляются на показ, как мумифицированные останки какого-нибудь недотёпы святого, замурованного в бетон и стекло над алтарем литературы, звучал так. «Кто сказать посмеет? Ты не поэт, замкни уста!» Ведь каждый, кто душой не очерствел, поведал бы видения свои, когда б любил и искушен был в речи материнской. А видел этот сон фанатик или поэт, о том узнают, когда писец живой, моя рука могильным станет прахом.
Китс, «Падение Гипериона», песнь первая. Смотри, Симмонс, «Гиперион».
Мне понравился этот вариант, в котором герой осознает себя одновременно преследователем и преследуемым. И сейчас я заменил бы им слова «Когда писец живой, моя рука», даже если бы для этого понадобилось слегка его переработать и смириться с добавлением еще 14 строк к донельзя растянутому вступлению к песне первой. Шатаясь, я попятился к креслу и сел, уронив лицо в ладони. Я плакал. Не знаю, почему. Плакал и никак не мог остановиться. Слезы давно высохли, а я все сидел и сидел в кресле, размышлял, вспоминал. Несколько часов спустя послышался шум осторожных шагов. Идущий замер у двери моей комнатки и, подождав минуту-другую, почти беззвучно удалился. До меня дошло, что книги во всех нишах были трудами мистера Джона Китса, 5 футов роста, как я однажды написал. Джона Китса, чахоточного поэта, который просил только об одном, чтобы на его безымянной могиле высекли надпись «Здесь лежит некто, чье имя написано на воде». Я не стал рассматривать книги и тем более читать их. Зачем? Я был один в комнате, пропахшей кожей и старой бумагой. Один в моем и не моем убежище и храме. Я смежил веки. Я не спал. Я видел сны.